Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. В эфире «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Айзунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» координатор общественного движения «За сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга. Живой город» Юлия Минутина. Здравствуйте, Юля.
Добрый день.
И депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Борис Вишневский. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
На днях советник руководителя Департамента культурного наследия Москвы Николай Переслегин в интервью газете «Московские новости» заявил о том, что 90% зданий, которые были построены в Лужковской Москве, очень скоро будет снесено за ненадобностью, некрасивостью и некачественностью строительства. В Петербурге уже больше года новый губернатор Георгий Полтавченко. О каких-то решениях о сносе построенных по Валентине Матвиенко зданий в Матвиенковском Петербурге речи пока не идет. Более того, в городе продолжаются уничтожаться здания в историческом центре, что, по мнению кинорежиссера Александра Сокурова, заставляет предполагать, что в Петербурге, цитирую, то ли существует теневое правительство, то ли колоссальное мафиозное лобби. Конец цитаты. Вот о том, с чем сталкиваются сегодня петербургские градозащитники, мы и будем говорить. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои СМС-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Юля, Борис, вот мне вначале я бы хотел вас кратко сказать, выплеснуть, скажем так, свои чувства, свои эмоции, просто о том, ну вот как вам за этот год вообще, вот что-то изменилось вообще или нет вообще, как вы чувствуете, что происходит вообще в Петербурге, вот именно в отношении исторического центра, да, судьбы, скажем так. Юля, давайте с вас начнем.
Ну, всегда довольно непросто делать такие вот обобщения, год, да, прошел, но... Особенно в данном случае, к сожалению, год прошел, а ясности как-то не появилось, потому что ощущение какой-то такой вот, ну, непоследовательности в решениях, оно присутствует. С одной стороны, сейчас, по сравнению с тем, что было при Валентине Ивановне Матвиенко, безусловно, проще стало взаимодействовать, скажем, с комитетом по охране памятников, определенные сдвиги, определенные успехи есть, и это можно отметить как такой плюс. А с другой стороны, мы сталкиваемся с такими совершенно неприемлемыми вещами, как снос дома Роговой, опять же, да, такая непоследовательная, в общем, мягко говоря, непонятная позиция все того же комитета, и вот такой вот подход не, вот, да, непонятный, то есть непонятный, неравновесный, он есть во всем. И вот это, мне кажется, является наиболее яркой такой вот чертой нынешнего правительства, что, несмотря на то, что прошел, в общем, год, какой-то такой последовательной позиции, определенной, внятной, четкой и однозначно проводимой, ее нету. Не могу сейчас утверждать, что стало причиной, кто, да, что делать и кто виноват. Но это факт. Мы все каждый, да, каждый день, каждый момент мы не знаем, как мы, как градозащитники, не знаем, чего ждать дальше.
То есть по Валентине Ивановне было хоть понятно, что могут разрушать, да, и так далее. Или тоже была неопределенность. Говорили одно, а делали другое.
Нет, говорили одно, но делали другое, но как-то более последовательно. Нет, не могу сказать, что стало там принципиально лучше или принципиально хуже, но во всяком случае стало, ну, как-то еще такое, да, менее понятно. То есть говорится одно, делается другое, потом говорится другое, потом возвращается к предыдущей, да, линии поведения. В этом смысле, конечно, очень тяжело как-то ориентироваться, потому что, ну, уж честно бы заявили, мы там будем все сносить. Тогда было бы понятно, что это позиция, которая будет проводиться, на которую надо как-то реагировать. Когда вот такая вот происходит постоянная, ну, болтанка, то никогда не знаешь, в какой момент сказано то, что будет осуществляться.
Борис, тот же самый вопрос к вам.
Ну, я думаю, что сейчас, в отличие от эпохи Матвиенко, все-таки стало лучше немножко. по крайней мере, те слова, которые произносятся новой администрацией, они отличаются от прежних. Валентина Ивановна и ее приближенные не скрывали, что, как они говорили, всю эту рухлядь совершенно незачем сохранять. Они все время нам рассказывали, что нельзя жить музеем, что город должен развиваться. Они очень негативно и пренебрежительно отзывались о людях, которые старались защищать свой город, защищать его памятники, защищать его исторические панорамы. И, в общем, при них все было понятно. Было понятно, что сохранять город они не собираются. И в этом плане, конечно, было проще, потому что мы знали точно, что от них ждать. Сейчас слова уже говорят совершенно другие. Сейчас и губернатор Георгий Полтавченко все время говорит о том, что исторический центр надо сохранять, что для Петербурга это необходимо. Новый глава Комитета по охране памятников Александр Макаров тоже, по крайней мере, при всех своих публичных выступлениях, собственно, и в частных беседах тоже, говорит, что исторический центр обязательно нуждается в сохранении, что это важно, что нельзя допустить его разрушения. То есть в плане слов у меня претензий нет. У меня есть претензии, конечно, в плане дел, потому что, когда доходит до дела, выясняется, что решения или не принимаются, или принимаются они с опозданием, или когда происходит снос исторических зданий, вот как тот случай, о котором вы уже упомянули, на Владимирской площади, при котором я присутствовал при этом сносе от начала до конца, никого невозможно дозваться, никто не приходит, а те, кто приходит, разводят руками и якобы ничего не могут остановить. Знаете, вот плохо мне это верится. Если завтра я какой-нибудь ларёк начну около Смольного незаконно устанавливать, власть появится мгновенно. Власть вообще появляется каждый раз, когда надо защищать себя от нас. Вот когда надо город защищать, его почему-то нет. Что еще у меня вызывает большое беспокойство, что вот на фоне разговоров о том, что надо сохранять исторический центр Петербурга, кулуарно, в полузасекреченном режиме разрабатывается некая программа сохранения исторического центра, которую никто не видел, а та часть этой программы, которую удалось заставить обнародовать, ну, в частности, после моих усилий, я написал несколько запросов на эту тему, многократно выступал, в том числе и в СМИ. Вот эта часть программы вызывает огромное опасение, потому что в ней черным по белому написано, что самая главная проблема, которую надо решать, которая касается центра города, что его территория недостаточно эффективно используется. Когда я слышу такие слова, мне становится страшно, потому что в понимании администрации, вот тут, к сожалению, пока администрация Полтавченко не очень отличается от администрации Матвиенко, эффективное использование означает такой чисто экономический подход к городу. Они рассматривают город как территорию, как квадратные метры. В этом плане одинаковый подход к Петербургу или к Челябинску, к Магнитогорску, там, к Сургуту, к Архангельску, к Йошкар-Оле, не знаю еще к чему. Все равно. Не имеет значения, что в городе есть памятники архитектуры, что в городе есть какое-то градостроительное пространство, сложившееся. Если подход экономический, значит, это метры, метры надо продать, на метры надо привлечь инвесторов, надо извлечь от этого прибыль, возможности получить откат. Что будет при этом с культурным, архитектурным, градостроительным пространством города, не имеет особенного значения. Вот, мне кажется, порочен этот подход. Но этот подход пока что определяет, как мне кажется, политику и прошлый, как и нынешний администрации. Я хотел бы ошибиться, я хотел бы надеяться, что политика эта будет меняться. Но вот, знаете, Виктор, когда я вижу, что в бюджете города администрация Полтавченко предлагает мне, как депутату, утвердить 1 000 000 000 рублей на программу, которой нет.
Это только на следующий год,
на следующий год, да.
А так это 4 на 3 года до 15-го включительно, это 4, по-моему, триллиона, по-моему, там
нет,
какие-то
нет, совершенно... Нет, нет, нет,
это что, другое,
что
да?
Это просто такие планы вообще мифические, когда мне говорят 1 триллион, 4 триллиона,
несколько бюджетов Москвы, кстати говоря, да.
Так вот... Я за то, чтобы исторический центр сохранялся, безусловно. Мне не жалко было бы денег на то, чтобы велись бы работы по его сохранению, по обследованию. Но я категорически против того, что мне сказали, вот ты дай нам 1 000 000 000, мы потом решим, на что его потратить, потому что это приведет только к одному, что деньги будут разворованы. И практика как бы многократно такие вещи подтверждала. Если администрация вот хочет, чтобы мы выделяли эти деньги, пусть она конкретно скажет, на что они пойдут. Не на программу, которой нет, а на обследование домов, на конкретной территории, вот конкретного числа домов, чтобы были представлены бы расчеты, чтобы было понятно, сколько стоит обследование одного дома. А тут я слышу от администрации, деньги пойдут на визуальное и инструментальное обследование домов в двух кварталах. Визуальное обследование – это здорово. Хочется спросить, сколько стоит один взгляд на историческое здание. Какие у вас расценки, господа, на это установлено?
Спасибо, Борис. Я напомню, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Разумков. Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и координатор общественного движения «Живой город» Юлия Минутина. Юля, ну вот прежде чем мы поговорим вот на эту тему, да, на существование, несуществование некоего плана о реконструкции исторического центра Петербурга, я хотел вас все-таки, чтобы закончить эту тему, остановиться вот какие выводы можно сделать, и что бы вы могли сказать по поводу вот, сноса дома Рогова вообще, если так разобраться? Смотрите, все-таки градозащитники и петербуржцы в большой степени вот 4 октября отметили это как смерть вообще человека, да, гражданина. 40 дней вот со дня разрушения дома Рогова. Действительно, событие, имеющее очень большое значение, на самом деле, символическое и не только.
Да, безусловно, это... Ну... Действительно такое, да, символическое значение имеет, и в первую очередь для нас, для других людей, которые потратили, ну, действительно годы на то, чтобы это здание было сохранено, и борьба за этот дом ведется уже более там 4-5 лет. И с этой точки зрения, когда вот, казалось бы, да, что уже более-менее взаимопонимание достигнуто, выделены средства, проведены противоаварийные работы, я заострю на этом моменте внимание, потому что когда нам говорят, что здание было такое аварийное, что надо было его прямо вот моментально сносить, иначе бы все вокруг умерли, то возникает вопрос, да, что же это были за противоаварийные работы такие, если после того, как они были проведены, через год здание вот было приведено в такое состояние, хотя, конечно, выводы вот о том, что вот такого, да, страшной аварийности дома, они вызывают, мягко говоря, огромное сомнение. Случай этот символичен по той степени как бы игнорирования всего на свете, которое продемонстрировал инвестор и, да, вот те, кто обеспечивал это действие, потому что даже процедура признания аварийности этого здания не была соблюдена. Это, конечно, было расселенное, но тем не менее жилое здание, и, соответственно, должна была собраться межведомственная комиссия, которая должна была принять решение о сносе или реконструкции. Чего сделано не было. Такого решения МВК не было вынесено. Это дом был... Там было проведено 5 экспертиз по тому, должно это здание быть памятником или нет. И да, это тоже беспрецедентная совершенно ситуация, когда по одному дому, да, столько, вот, да, столько внимания. И, в общем... То, что был снос в воскресенье за один день, еще да, страшно даже подумать, как это отразится на соседних домах, потому что такой вот быстрый снос и вывоз строительного мусора, он приводит к тому, что перераспределяется нагрузка на грунт, и от этого на наших петербургских грунтах очень сильно страдают соседние здания. И, конечно, здесь символично было бы по тому, как отреагирует администрация, потому что это, ну, вообще поставило под вопрос, насколько возможен диалог дальнейший между градозащитниками и чиновниками. Но сейчас мы видим определенные все-таки да, шаги навстречу, во всяком случае, на уровне пока что декларации, хотя мы, конечно, будем дожидаться реальных каких-то постановлений, решений и так далее. В первую очередь хочется сказать все-таки о том, что вернулись к идее запрета сноса в выходные праздничные дни. И мы, конечно, слышали уже, это было озвучено Полтавченко вот буквально, когда он пришел. И, в общем, так это все осталось на уровне устного заявления. Мы очень надеемся, что сейчас это будет доведено все-таки до постановления правительства, потому что очень часто всякие-то такие действия сомнительной законности проводятся в выходные праздничные дни. Можно вспомнить прошлую попытку сноса дома Рогова, это 23 февраля, вот эти праздничные дни. Можно вспомнить снос исторических зданий на Виленском переулке для парадного квартала, это майские праздники, и так далее, и так далее, и так далее. Каждый раз это вот другого дня, кроме воскресенья, или праздничных, да, не находится, и каждый раз это еще преподносится как такая забота, знаете, о горожанах, которые вот, чтобы им, значит, не причинять дополнительных неудобств. Но по факту это приводит к тому, что действительно в городе нету тех служб, которые должны реагировать, или во всяком случае, они, ну, да, у них появляется возможность как-то вот, вот эту реакцию ее откладывать, затягивать. Скажем, представители службы строительного надзора появились на месте сноса более чем через 6 часов после того, как я дозвонилась до дежурного сотрудника и сообщила о том, что проводится снос без разрешительной документации. Вот к этому моменту фактически здание уже было демонтировано. Еще из того, что, как мне кажется, значимо, да, это вот такое достаточно непростое решение Совета по наследию и заявление со стороны Комитета по охране памятников связано с тем, что они будут утверждать последнюю вот экспертизу, которая должна была в очередной раз утвердить ценность этого здания. Почему это важно? Потому что если экспертиза действительно будет утверждена, это будет означать, что вот с того момента, как она была подана, это было в начале июля, здание являлось выявленным объектом культурного наследия, а это значит, что люди, уничтожившие объект культурного наследия, пусть даже выявленный, они подпадают под действие закона об охране наследия, то есть, да, в частности, эта статья предусматривает уголовную ответственность.
До 5 лет, по-моему, да? Там,
до 2 лет.
До 2 лет.
То есть, во всяком случае, это будет какая-то... Да, то есть, вот это деяние, оно будет уже по-другому оцениваться.
Наказано,
это будет,
да.
Да, по-своему и уроком, и для других желающих, потому что здесь, конечно, очень важно еще не... Ну, да, дом мы потеряли, но как на это, как будет реагировать администрация, от этого зависит то, как дальше будут вести себя другие застройщики, которые, конечно, сейчас ждут, затаив дыхание, что будет.
Что дальше, да? Пожалуйста, Борис.
Да, я вот хочу добавить. У меня вот этот день в августе начался с того, что утром мне позвонила Юля. Ее в городе не было тогда, вот к несчастью, что называется. И сказала, что окружили дом этот забором, пригнали технику, собираются его сносить. Я помчался туда, а это мой избирательный округ, к тому же. И вот что меня потрясло? Меня потрясла наглость и... полное чувство безнаказанности у застройщика, которые отказывались мне, как депутату законодательного собрания, предъявлять какие бы то ни было документы. Они сперва вообще не хотели меня пускать даже на площадку. Они мне объясняли, что я не имею права у них ничего требовать, что у меня нет таких полномочий. Я говорю, у меня есть закон о статусе депутата, вы мне обязаны. В общем, вы любому жителю были обязаны предъявить разрешение на работу, если вы сносите дом у него на глазах. Они говорят, а мы не знаем, где и за сколько вы это удостоверение приобрели. Вот рядом
отлично,
стоят полицейские.
Да,
я обращаюсь к ним, показываю удостоверение, говорю, обеспечьте, пожалуйста, выполнение того, чего я хочу. Значит, я от них требую, пусть мне документы предъявят. На каком основании ведут работы? Полицейские опускают глазки и говорят, напишите письменный запрос. Через неделю вам ответят. Ну да, дом сносят прямо сейчас, а мне предлагается ждать неделю до письменного ответа. Вот несколько дней назад я получил из полиции постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту сноса этого дома. На том основании, что вот за день до сноса, как потом уже выяснилось, КГОП отклонил поданную экспертизу, и дом опять оказался формально без защиты. Я хочу обратить внимание на еще просто... такой чисто мошеннический эпизод, который, на мой взгляд, имел место. Уже Юля сказала, что в середине июля, по-моему, это было 10 или 11 июля, была подана альтернативная экспертиза, которая обосновывала необходимость включения все-таки дома Рогова в перечень объектов культурного наследия. До тех пор, пока КГОП не принял по ней решение, дом оставался под охраной. За 3 дня до сноса представители общества охраны памятников были в КГОП и спрашивали, как с экспертизой, потому что срок принятия решения истекал как раз вот за день до того, как дом снесли. Им сказали, да есть какие-то мелкие вот замечания, типа мы вам сообщим. Обычно эти замечания устраняются, дают время на это. То есть никто не мог предполагать, что как только за ними уже закрылась дверь, эти чиновники из КГИОП стали подписывать бумагу об отклонении экспертизы. Значит, если бы мы знали, что экспертиза отклонена, если мы знали об этом бы в пятницу за два дня до сноса дома, ну, наверное, мы просто бы всех, кого можно, мы туда бы привели, вот стали бы стеной вокруг него, вот не дали бы пригнать туда технику, как-то его защитили.
Ну, простая тактика, подлая тактика, да.
Нас просто обманули, значит, когда речь о том, что нельзя сносить выходные. Мне говорят, а вот, знаете, вот юридический комитет администрации, он запретил нашему губернатору выпускать постановление о запрете этих работ в выходные дни.
Я
думаю, это что же это за губернатор такой? Если его юридический комитет может ему чего-то запретить. Это как раз тот случай, когда я решение бы Полтавченко полностью бы поддержал. И вот на площадке были и глава района, и районный прокурор, и главный федеральный инспектор по Петербургу, и никто из них якобы не мог ничего остановить. Вот самая потрясающая сцена – это когда Александр Сокуров и я стоим в такой в униженной позе перед полицейским участковым, который сидит в своей машине, так вот развалясь, и говорим, окажите божескую милость, ну дайте хоть у них документы проверить, почему они отделают. А он сквозь зубы нам цедит. Значит, у начальства вся информация, все, что они делают, это законно. Ну, что после этого можно говорить? А потом мне рассказывают, как администрация у нас заботится об историческом самоцентре Петербурга. Ну, вот и... Мне бы хотелось, чтобы за словами последовали дела. Я буду настаивать на наказании и на увольнении тех сотрудников КГИОП, которые лично ответственны вот за это мошенничество с экспертизой.
Ну, Борис, а вот интересно, ну, повторяя вопрос, повторяя слова кинорежиссера Александра Сокурова, что же в Петербурге, теневое правительство или колоссальное мафиозное лобби, как по вашему мнению, если такое происходит вообще в центре города?
Я думаю, что тут дело не в теневом нашем правительстве, не в мафиозном лобби, а просто в том, что сохранение исторического центра на самом деле, по крайней мере, для значительной части чиновников, не является важным. Это для них не приоритет. Для них важнее экономические интересы. Но я не думаю, что так уж могущественен этот застройщик, этот престиж, эта фирма, чтобы все силы администрации были брошены бы на их защиту. Вот просто все равно, ну, подумаешь, еще одного дома не стало. Но это же не только для них характерно. У нас в законодательном собрании, когда я вносил этот запрос, потом выступали некоторые мои коллеги, которые у нас борются то с гомосексуализмом, значит, то с педофилией, значит, или эмбрионы пытаются объявлять, и имеющим все гражданские права, по-моему, уже с момента их зачатия. И говорит, ну вот, какие-то там старые дома защищаете. А потом еще я же был обвинен в том, что устроил себе на этом пиар. На этом сносе. И что если бы они, если бы их партия «Единая Россия» защищала бы Дом Рогова, то его бы
это сделало успешно, да.
Но
да.
Замечательно. Вот хочу сообщить нашим радиослушателям, вообще всем жителям, теперь, если дом сносит у вас на глазах, обращайтесь к этой партии, пусть она тоже вас защищает. Они же обещали, вот на самом деле это лицемерие просто возмутительное. Никто из их партии пальцем не пошевелил для того, чтобы защитить этот дом на протяжении всех последних лет, включая вот день, когда его сносили. Я не видел, чтобы они бы нам помогали тогда.
Я готова признать, что если бы партия «Единая Россия» действительно приняла бы такое решение, это могло бы каким-то образом повлиять. Но
наверное.
Такие заявления, которые делаются постфактум, и, ну, да, что вот, ну, вот мы бы могли, ну, то есть фактически что это, да, мы бы могли, но, значит, не сочли нужным. Мне кажется, это очень красноречиво вообще свидетельствует о том, как партия, имеющая, да, такое большинство, относится к подобным вопросам. Потому что если вы могли, то где вы были? 26 августа, 24 августа и все предыдущие 5 лет. Если у вас была такая возможность, да, вот там по щучьему веленью, да, там по чьему-то хотенью, спасти этот дом и все остальные.
Да, главное вот эти вот выражения, что типа, ну, подумаешь, какой-то там старый дом, типа, кому он нужен. Это дом пушкинской эпохи, это дом, который мне знаком с детства. Я жил когда-то вот много лет, начиная от рождения, в двух шагах почти от этого дома. Я все это помню с очень давних лет. Вот, знаете, ну, единственное, что я могу, это у жителей города просто уже прощения попросить. Вот я не смог, моих возможностей не хватило, чтобы это остановить, хотя я депутат, и мне казалось, что все-таки вот мое влияние будет таково, что, ну, вот чему-то я смогу помешать. Не смог, как выяснилось. Мне очень больно и обидно.
Спасибо, Борис. Я напомню, говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Разумков. Продолжение нашей программы «Петербург. Свобода» слушайте после объявления.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Петербург. Свободы». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в гостях координатор общественного движения за сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга «Живой город» Юлия Минутина и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Борис Вишневский. Сегодня мы обсуждаем судьбу исторического центра Петербурга при губернаторе Георгии Полтавченко, обсуждаем судьбу архитектурного наследия Валентина Матвиенко, размышляем над тем, постигнет ли это наследие такая же участь, которая скоро, возможно, постигнет Лужковское архитектурное наследие, 90% которого, как заявили в мэрии Москвы, в скорости будет уничтожено. Обсуждаем то, с какими проблемами сегодня сталкиваются петербургские градозащитники. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои СМС-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Юля, Борис, у нас звонки уже. Сергей из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы много говорили о доме Рогова сегодня. В 20 шагах от него находится улица Большая Морсковская, переходящая плавно в улицу Правды. 9 лет назад Валентина Ивановна там устроила капитальный ремонт, построив арык, значит, вдоль кромки. Вот. И состояние этого арыка через 9 лет мне напоминает состояние обводного канала во времена моей юности. Щербатая мостовая и все такое прочее. Прогуляйтесь, будет интересно. Это к тому, как приходят в упадок придумки наших градоначальников. А теперь скажите мне, Сердюков умнее в 2 раза, чем Матвиенко и Полтавченко вместе взятые? На территории Ленинградской области он придумал регламент 16 этажей, то есть даже на 4 метра помножив, 65 метров, а 450 метров на болоте, Лахта-центр, да? И почему-то утихли страсти по этому Лахта-центру.
Спасибо, спасибо, Сергей. Не утихли, пожалуйста, да, вот кто прокомментирует, пожалуйста.
Ну,
да,
сложно, как это, да, оценивать там, кто умнее, кто не умнее. В Петербурге уже достаточно давно действует высотный регламент, высотное регулирование существует, что, да, к сожалению, не отменяет принятие там отклонений от предельных высотных параметров. Там, по-моему, 17 метров разрешено по закону в Лахте на этой территории. Ну, вот у нас такое вот отклонение до почти 500. Вот, значит, да, ни в чем себе не отказываете, что называется. Поэтому здесь, к сожалению, проблема даже, ну, у нас, да, неплохие законы, в общем-то, ну, которые, вот, да, можно поставить в музей и, значит, на них любоваться, потому что они дальше соблюдаются только теми, кому, видимо, не хватает там наглости или там самоуверенности для того, чтобы их нарушить. И здесь я боюсь, что вот это решение Сердюкова постигнет та же участь. Хотелось бы верить, что это будет не так, но во всяком случае у нас тоже, в принципе, существует высотное регулирование, только оно не работает, к сожалению. Но есть процедура, которая предусматривает отклонение. В принципе, таких отклонений, конечно, в общем, процедура не предусматривает, но, тем не менее, они все равно есть. Что касается улицы Правды. Да, к сожалению, это судьба многих таких вот красивых проектов, и мне страшно даже предположить, что будет через 9 лет, скажем, с нашим вновь открытым летним садом, например, потому что там тоже очень много таких вот аттракционов, да, там таких вот красивостей, которые совершенно непонятно, как будут дальше поддерживаться, как будут дальше функционировать. Так что здесь, к сожалению, ну, я даже не знаю, да, это опасность, не опасность, но, в общем, есть такая проблема, что очень красиво можно все сделать, а потом не выделять денег, не заботиться о поддержании.
Звонки. Михаил из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый день.
Борис, я вам очень сочувствую, но я так чувствую, что для людей, которые вот у власти, для них нет ничего святого. Им не важен ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Тургенев. Для них самое основное – это зеленый. В свое время Бжезинский в 70-е годы сказал: «Киньте в Советский Союз, в Россию зеленые, и им ничего, они сами там все это дело так сделают, что страны не будет». Поэтому я считаю, что вы бьетесь просто, как говорится, как рыба об лед, но это пустое место, потому что люди, которые у них нет ни чести, ни совести, никакой исторической памяти. Спасибо.
Спасибо, Михаил.
Знаете, не бесполезны усилия. Вот все-таки не бесполезны. Мне удалось в нескольких случаях в результате моих обращений все-таки какого-то результата самодобиться. Были или остановлены, или изменены некоторые строительные планы. Вот я сейчас бьюсь активно, я очень надеюсь, что мы близки уже к победе, вот к тому, чтобы были приняты решения по восстановлению облика исторического двух вот зданий у меня в округе, где незаконно возводятся мансарды. Очень много усилий на это уходит. И, понимаете, вот если ничего не делать, то уж точно ничего не изменится. Да, не всегда удается результат этого достичь. Но нужно стараться. И по поводу вахты еще хотел сказать, что страсти не утихают на самом деле. Мы бились против этого проекта с самого начала именно из-за его высотности. Вот некоторое время назад были слушания по проекту «Планировки и межевания». Я был на этих слушаниях, а выступал за то, чтобы не утверждать этот проект. Потом писал замечания. Они были включены в протокол. Значит, мы за этим всем следим, и свою борьбу мы не прекращаем. Но, конечно, это возмутительно, когда башню такой высоты пытаются построить теперь уже в другом месте. Самое главное, что все это за наш счет происходит.
Не, ну можно еще повести пример Сохта-центра, сколько все-таки всем миром собрались, кстати, и все-таки на самом деле вот взяли и в конечном счете добились отмены. Пожалуйста,
еще два слова. Я хочу сказать, что тоже это очень важный вопрос, и для меня, ну, для всех, наверное, людей, которые этим занимаются, мне кажется, что вот такие вот демонстрации, да, как Дом Рогова, они во многом и направлены на то, чтобы мы опустили руки, впали в уныние и сказали, что ну вот столько сил потрачено зазря, поэтому мы, пожалуй, не будем больше ничего делать, все равно все бесполезно. Вот нельзя так говорить, нельзя в это верить, потому что, ну, мне кажется, что даже вот одно или два спасенных здания, они стоят всех тех усилий, которые были затрачены на эти здания, на те, которые, к сожалению, спасти не удалось. Есть, безусловно, определенные достижения и у нас, и у жителей, которые пытаются отстаивать свои права до последнего, и очень часто успевают в этом, то они получают желаемый результат, или, во всяком случае, какие-то сдвиги происходят, поэтому ни в коем случае нельзя опускать руки, потому что, да, может быть, для большей части, там, для какой-то части чиновников, да, это все не имеет значения, но если они будут видеть, что и мы не готовы за то, что нам важно бороться, тогда они почувствуют полностью свою безнаказанность. Ни в коем случае нельзя считать, что ничего нельзя достичь.
Звонки. Виктор Викторович из Москвы. Добрый день, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я, к сожалению, не сначала слушаю. Вот этот дом Рогова, он был в техническом состоянии вполне приемлем. И сколько вот времени, использовался ли он вот раньше, как, ну, в каких-то целях? И сколько времени вот прошло с тех пор, как он перестал использоваться. И вот, значит, если он в хорошем состоянии, то сколько лет он мог еще простоять?
Спасибо за вопрос, Виктор Ильич. Только очень коротко, у нас еще много тем, да, пожалуйста, Боря.
Очень коротко, значит, этот дом еще несколько лет назад был расселен, а дальше был использован метод, который для нашего города стал очень характерен. Когда инвестор, получивший здание, его целенаправленно пытается довести до аварийного состояния, чтобы потом его снести. Но что хочу сказать, и что очень важно. В 21 веке вообще нет понятия необратимой аварийности. Можно сохранить было дом Рогова. Необратимая аварийность дома – это сейчас, значит, когда это большая куча мусора и кирпичей. Вот после сноса действительно он стал необратимо аварийным. А до этого все разговоры о том, что его нельзя было спасти, на мой взгляд, это просто отговорки и чепуха.
Тем более, что трехэтажный дом сохранить значительно проще, чем, скажем, семи- или восьмиэтажный. Там было 3 этажа, и для таких зданий, конечно, существуют технологии для того, чтобы сохранить существующее здание.
Вопрос такой, Борис, я хотел все-таки уточнить. Вот вы знаете, мне концепции реконструкции исторического центра Петербурга как таковой нет до сих пор, как вы сказали.
Есть общая часть.
Общая часть, да.
Очень опасная.
Очень опасная, да, непонятно. А при этом, опять-таки, буквально вот несколько дней назад приезжает в Петербург спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и говорит, что реновация центра Петербурга просто необходима городу, и она всячески будет лоббировать и поддерживать этот момент. Объясните мне, пожалуйста, вообще, что происходит? Как будет выглядеть реновация центра? Это значит, всех будут выселять из домов, дома будут ремонтировать и прочее.
Я сейчас отвечу.
И дальше, я еще не является ли это заявление Валентина Матвиенко, ну, скажем, косвенным осуществлением? Вы помните, наверное, Анатолий Собчак, бытный своим мэром, он в свое время говорил, в центре Петербурга должны жить богатые, обеспеченные люди.
Я помню это заявление, я думаю, это одно из тех его заявлений, которые привели, в конце концов, к тому, что он не был избран мэром на второй срок. Вот, ну, во-первых, к счастью, я надеюсь, что все-таки сейчас Валентина Ивановна не имеет большого влияния на то, что будет происходить с историческим центром Петербурга. Если она и сейчас была бы губернатором, ситуация была бы гораздо хуже. Теперь о том, что нас ждет. Вот та самая общая часть этой программы, о которой я говорил, и где написано, что главная проблема центра – это неэффективное использование его территории. Там черным по белому написано, что жителей отселят в маневренный фонд. Дальше написано, на месте их коммуналок будут устроены отдельные квартиры, куда они потом и вернутся. Знаете, ну просто это даже не смешно, это страшно. Потому что, во-первых, понятно, что если на месте коммуналок появятся отдельные квартиры, то вернуться сможет хорошо, если треть, а то и пятая часть. Во-вторых, где гарантия, что вернется даже эта треть, что, скорее всего, там будут жить уже совсем другие люди, а на месте их жилья будут бизнес-центры или отели, или элитные комплексы. Так вот, мне представляется, что именно к реновации исторического центра, в том, что, значит, к тому, чтобы его зачистить от жителей, которые не позволяют эффективно использовать эту территорию, и стремятся, на самом деле, авторы программы. И этого я стремлюсь не допустить всеми силами, вот, которые у меня есть. Потому что это очень опасно. Я вижу, сколько конфликтов рождает реновация наших хрущевок. Я этим тоже занимаюсь постоянно, вот, всего моей работы в нашей комиссии в законодательном собрании. Если это все повторится еще в центре города, это будет катастрофа. Катастрофа и социальная, и культурная, и историческая. Вот, на мой взгляд, эту опасность надо четко себе представлять тем, кто нас слушает, и не только им.
Юлия,
я
пожалуйста.
Хотела бы добавить, мне кажется, действительно термин «реновация» к историческому центру неприменим, потому что, ну, вот уже есть прецеденты, да, вот, программ реновации, которые предусмотрены для спальных районов, куда, кстати, попали некоторые кварталы с историческими зданиями, но это отдельная большая тема для разговора. И, безусловно, нужна какая-то комплексная программа по сохранению исторического центра. Безусловно, нужна комплексная программа по расселению коммунальных квартир. Но при том, что, еще раз подчеркну, эта проблема должна решаться комплексно, надо понимать, что здесь важен индивидуальный подход, условно говоря, да, к каждому дому, к каждой квартире, ко всем жителям. Потому что наверняка есть жители, которые скажут, я не хочу там жить в центре, я готов переехать там на Новочеркасскую, там, в Купчино, куда-то еще, меня это устроит, там свои там, возможности, которые больше в чем-то, да, чем для жителей центра. Слава богу, да, им можно предоставить возможность уехать. Есть люди, которые скажут: нет, я хочу жить в историческом центре, я всю жизнь тут прожил, я хочу здесь остаться. Им тоже, они тоже вправе на этом настаивать. Мне кажется, что вот представление о том, что центр только для богатых, оно ошибочно в корне, потому что центр для тех, кто готов, скажем так, да, немножко поступиться своими правами там, на джакузи, на то, чтобы иметь 3 машины, на лифт на 2-й этаж и так далее. Да? То есть центр должен быть для тех людей, которые готовы смириться с тем, что им придется больше, там, скажем, ходить пешком, которые готовы пользоваться общественным транспортом, которые готовы использовать, да, там какие-то небольшие ванны, условно говоря, и на целый ряд других ограничений, но в пользу того, чтобы жить вот в исторических стенах и, да, вот, получать, да, другие преимущества по сравнению с жителями спальных районов. Так что здесь, мне кажется, вот этот вот, да, ценз, да, или условно говоря, да, вот этот отсев должен идти по другому принципу, не по принципу наличия большого количества денег.
Пожалуйста,
это одна маленькая ремарка. Вот мне кажется, что эта программа именно по сохранению исторического центра города, она не должна быть только городской, она должна быть федеральной. Значит, у города это надо четко понимать. Недостаточно денег и сегодня, и завтра, и послезавтра, чтобы самостоятельно реализовать все нужные мероприятия. Я думаю, что все-таки вот наш город, его исторический центр, и как объект всемирного наследия в том числе, это то, о чем надо заботиться усилиями всей страны. Поэтому я готовлю сейчас вот обращение, вот уже от имени законодательного собрания будем его обсуждать, я надеюсь, чтобы программа имела федеральный статус, и чтобы федеральные средства были выделены на эти цели, сами мы просто не справимся. Что касается того же расселения коммуналок, ну, у нас есть программа целевая. Расчеты показывают, что мне надо в год как минимум по 10 миллиардов рублей. В этом году один. Я пытался внести поправку в бюджет, чтобы дали еще один. Ее отклонили. На будущий год сейчас запланировано 2. Говорят, вот мы прислушались вот к вашим замечаниям. Это хорошо, что прислушались, но и 2 тоже недопустимо мало. Поэтому вот мы все время упираемся в финансы. Я думаю, что мы проблему с центром не решим без федерального статуса соответствующей программы.
Я бы хотел бы вот ближе к концу нашей передачи остановиться на некоторых новостях, которые мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали. Но я напомню, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Разумков. Сегодня у нас в гостях координатор общественного движения «Живой город» Юлия Минутина и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Вот какие новости приходят. Интересная новость. Министерство иностранных дел России советует Петербургу переименовать станцию метро Бухарестская, да, и напоминает, так как она напоминает недружественную НАТО и режим Саакашвили. Вот как это понимать вообще? Вот насколько может доходить?
Нам их проблемы.
Да, знаете, значит, это не ко мне, это к психиатру.
Слишком часто слово «психиатр» употребляется, по-моему, в отношении российских властей.
Ну, что нет, делать, что-то... знаете, у меня давно уже ощущение, что вокруг меня не все люди, они психически вообще здоровы. Из них некоторые даже и во власти вообще находятся с разным статусом. Но я уж не буду фамилии называть, я думаю, наши радиослушатели, они сами могут догадаться.
Мне кажется, что вот эти, да, там, заявления о там, переименовании станции метро, там, каких-то улиц и так далее, это действительно какие-то вопросы, ну, вот, да, такое, да, такая бурная деятельность, чтобы люди видели, что что-то происходит, да, это как к вопросу о том, как обеспечить, да, там, тем же эмбрионам свободу перемещения по территории Российской Федерации, да, ну, вот, о правах. То есть это какие-то вещи, которые, ну, это... Ну, вот я говорю, что вот давайте давайте поговорим об этом, да, потом давайте не будем принимать такое решение, давайте обменяемся мнениями. Это какие-то вопросы, которые, на которые тратятся силы, время и внимание граждан России, внимание жителей Санкт-Петербурга, вместо того, чтобы действительно решать какие-то сложные вопросы, на которые действительно нужно тратить нервы, и которые трудно решать.
Я думаю, интересно, а что будет, если в НАТО вступит Украина? К этому, в общем, идет. У нас имеются названия, которые связаны с Украиной, их много.
Да, в Москве киевская гостиница.
Да, у нас и улица такая есть в нашем городе, да, тоже киевская. Да. Видимо, будем переименовывать. Про остальное уже не говорю. Значит, видимо, будет сало запрещено в магазинах продавать. Ну, знаете, вот, видимо, МИДу больше нечем заниматься, все проблемы уже решены, значит, уже всех соотечественных наших за рубежом уже защитили, со всеми их правами все в порядке, все хорошо, вот теперь осталось только не допустить, чтобы станцию метро бы назвали Бухарестской.
Евгений из Москвы пишет: уважаемые авторы передачи, я в своей жизни 2 года отработал в командировке в Ленинграде, в военной академии имени Можайского, и для меня Ленинград так же дорог, как и Москва. Если вы не будете добиваться уголовного наказания тех, кто разрушает Ленинград, вы ничего не добьетесь. Имело ли место подать вами заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела по статье 293 Уголовного кодекса? Желаю вам удачи и будьте на страже закона.
А почему 293?
Я не знаю, я процитировал просто, я даже не знаю,
да, что это.
Скорее,
да, уточнение, что это за статья.
293, 243, наверное, это умышленное разрушение или повреждение архитектурных памятников. Именно по этой статье вот мне отказали с домом Рогова.
Я хочу добавить, что, безусловно, вопрос о возбуждении уголовного дела будет возобновлен, как только, как мы надеемся, будет все-таки доведена до конца вот эта история с экспертизами. Именно, что понятно, что нет смысла признавать памятником уже снесенный дом, но экспертиза должна быть утверждена, тогда будет, фактом станет то, что снесен, выявлен объект культурного наследия, и тогда к этому разговору, безусловно, мы вернемся. И я хотела бы еще 2 слова сказать. Вот тоже был такой вот неприятный инцидент, когда появилась информация о том, что губернатор Санкт-Петербурга заявил о несвоевременности присвоения городу статуса достопримечательного места. Я хочу сказать, что если все-таки городу такой статус будет присвоен, к чему есть все предпосылки, начиная от регионального законодательства, заканчивая нашим международным статусом, тогда действительно уничтожение исторического здания на территории достопримечательного места, на территории исторического центра, будет иметь, в частности, уголовные последствия.
Звонок еще не успеем. Александр Иванович из Московской области, пожалуйста, добрый день.
Добрый день, уважаемые, как вам угодно, ленинградцы, петербуржцы, солидарен с вами. Почему? Потому что ведь что такое старое здание? Это здание, построенное архитектором, не инженером, хотя сам инженер, а именно архитектором. Там же были при подготовке архитекторов, преподавание рисунка, живописи. Это именно люди, обладающие колоссальным художественным пространственным воображением. И в силу этого эти здания несут особую энергетику, делают колоссальный вклад в положительное такое влияние на гостей города и на жителей города. Почему люди ездят, туристы, именно смотрят такие произведения? Почему? Потому что индустриализация потеснила выдающихся архитекторов с художественными талантами, гениями, а их место, как ни крути, заняли инженеры. Вот здесь можно сказать, у нас там кризис горизонта, скажем, в том же Минске, оказывается, Лукашенко запретил строить более 2-3 домов одинакового очертания. Они разнообразятся по типу, по очертаниям. А еще скажу, надо быть солидарными. Принято решение об увеличении территории Москвы в 2.5 раза. Но это, по-моему, абсолютно нерациональное решение. Почему? Там это стоит диких денег, где-то по 2 триллиона долларов, 1,8. Но если учесть, что всегда первоначальная цифра увеличивается, то эти деньги, естественно, надо вкладывать в развитие промышленности, науки, образования по всей России, тогда не будет притока, тем более, что никаких технико-экономических обоснований вот увеличит Москву. А чем народ-то будет заниматься? Что, по офисам сидеть?
Спасибо, спасибо, Александр Иванович, спасибо большое за вашу... Я хотел еще на одном решении от губернатора остановиться. Вот ваш коллега из фракции «Яблоко», Максим Резник, Борис, он обратился с законодательной инициативой губернатору Георгию Полтавченко с разрешением, с просьбой разрешить устанавливать мемориальные доски на исторических зданиях.
Закон был принят, значит, губернатор вчера возвратил его без подписания.
Да, без подписи.
Наложил вето.
Он решил, да.
Я считаю, что это неразумное решение, потому что уж чего-чего, а эти доски, они не уродуют исторические памятники. А такой запрет, он просто нам не позволит устанавливать их на те здания, где действительно, значит, жили выдающиеся люди, будет просто мешать увековечить эту память. Я не исключаю, что законодательное собрание может это вето и преодолеть.
А Романову почему установили доску?
Против доски Романова и я, и Юля, и другие, значит, бились, не щадя сил. Но, к сожалению, наших сил оказалось недостаточно, и прежняя наша администрация приняла решение об установке этой доски.
Целевым указанием таким, да? То есть...
Ну, я думаю, что все было очень просто. Для Валентины Ивановны Матвиенко, Романов, он был ее учитель, которому она была обязана началом своей политической деятельности, своего стремительного восхождения. Поэтому, конечно, она сделала все, чтобы... И у памятника говорит, я считаю, что эта доска для Петербурга – это позор. Это позорное явление. Я надеюсь, что, может быть, вот когда-нибудь все-таки она будет снята.
Еще одна новость. Мне очень интересно мнение градозащитников узнать. Да, буквально вчера премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении льготной аренды гражданам и организациям, вкладывающим собственные средства в сохранение памятников, находящихся в федеральной собственности. Как это изменит вообще ситуацию с памятниками в Петербурге? Это может как-то изменить или нет? Юля.
Ну, с одной стороны, в Петербурге, в общем, не так много памятников, находящихся в федеральной собственности, и даже, насколько я понимаю, большая часть федеральных памятников, да, со статусом федеральных, да, вот по уровню своей значимости, они находятся все-таки в собственности города. Но это, конечно, может стать серьезным подспорьем в деле сохранения архитектурного наследия, именно потому, что инвестор будет заинтересован в том, чтобы вкладывать средства в поддержание, в сохранение, в реставрацию памятников. Он будет в этом заинтересован не только вот, да, из таких гуманитарных соображений, но и из коммерческих. Эта практика существует во всем мире, активно используется, так что, ну, хорошо. Главное, чтобы это не осталось на бумаге, главное, чтобы это действительно стала реальной практикой, и эти налоговые льготы можно было получить там не через 50 лет, собрав там неимоверное количество бумаг и преодолев какие-то барьеры, а чтобы это был простой, понятный и легко, ну, да, и применимый механизм.
Последний вопрос к Борису. Борис, скажите мне очень коротко, да, у нас осталось буквально полминуты. Вы можете сказать ситуацию со стадионом на Крестовском острове с «Зенитом»? Вообще вы собираетесь как-то привлекать правоохранительные органы, еще что-то, чтобы выяснить, почему такие огромные деньги непонятно куда уходят?
Я направил запрос на прошлой неделе, где попросил нашего губернатора поставить вопрос о том, чтобы стадион финансировался не только за городские деньги, потому что стоимость его все время растет. Я считаю, что компания «Газпром», она должна участвовать в этом строительстве. Что касается расследования, думаю, что придется этим тоже заниматься, потому что я не знаю, во сколько раз еще он подорожает до чемпионата мира.
Спасибо большое, Борис. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня у нас в гостях были координатор общественного движения «Живой город» Юлия Минутина и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, в 14 часов 5 минут на волнах Радио Свобода поверх барьеров «Американский час». Главные темы: Мария Чудновская, лауреат премии «Гениев», чесночный фестиваль, осенний репортаж Владимира Морозова, нью-йоркский альманах, уроки общественного телевидения Америки. Ведущий Александр Генис. Оставайтесь с нами. We'll be right back.
генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.